Меня попросили сказать несколько слов о семье, потому что сегодня день семьи. И, наверное, я думаю, что я не смогу так сказать эти несколько слов, как скажут сегодня вечером на сцене супруги Сколовы своими песнями. Я думаю, что это самый лучший будет такой, самый важный концерт для нас. Это важно быть на нем. Очень хороший будет концерт. Сегодня, да? Сколовы. Вам понравился вчера спектакль? Это уже второе поколение у нас артистов, вторая команда, которая делает вот эти спектакли, связанные с семейной жизнью, чтобы люди получили глубокое представление об этом. Вы те, кто должен быть примером для всех. Вы должны показывать пример своей семейной жизни всем вокруг, для того, чтобы у нас в стране люди перестали разводиться, научились сохранять семьи, терпеть друг друга, любить. Потому что любовь означает терпение. То есть надо учиться терпеть друг друга. В этом заключается смысл любви. И стараться служить и терпеть. Вот две вещи. Это служить и терпеть. Это самое сложное. И это проявление любви. То есть, потому что как бы в современном обществе считается, что любовь — это когда ты наслаждаешься человеком. На самом деле это обман, потому что наслаждение заканчивается очень быстро у всех людей на земле. И чистые, светлые отношения возможны, все равно возможны, но для этого нужно две вещи. Это служить человеку, стараться внутренне служить, и стараться терпеть. Терпеть, когда близкий человек, ну, не понимает тебя, не способен как бы понять то, что тебе нужно. А причина этого, вы видели вчера на спектакле, просто она заключается в том, что мы абсолютно разные, нам очень трудно понимать друг друга. Это первая причина. А вторая, что действует судьба. И судьба, она обычно очень суровая в наше время в личной жизни. Поэтому даже если близкий человек старается, часто бывает так, что получается только наоборот. Против вы старается, а получается наоборот. Но мы вчера видели вот три семейные пары на сцене, и они все были такие удивительные друг другу. Видно было, отношения такие очень хорошие. Это радует. Это радует, что люди все-таки меняют отношения, что лекции помогают им развиваться как-то и так далее. У нас осталось две лекции, поэтому я, так как у вас продвинутая аудитория, я думаю, что вы все-таки ждете от меня чего-то более серьезного. И я думаю, что мы... сегодняшней лекции начнем с вами говорить о каких-то более глубоких вещах в жизни, в судьбе человека, которые надо знать. Такие мудрости будем какие-то говорить, вещи, которые надо знать просто. Я буду вам рассказывать свои реализации внутренние. Давайте возьмем, допустим, одну мудрость. Я буду перечислять симптомы и потом скажу диагноз, почему это так. Если человек чувствует, что у него нету сил, если он раздражителен, раздражается на близких людей, гневается, у него снижена концентрация внимания, если он чувствует, что он устает на работе, и как будто бы работа ему уже не подходит, это, на которой он работает. Если человек чувствует, что ему все надоели вокруг, родственники, друзья. Тяжело общаться с окружающими людьми. Если человек чувствует, что он плохо спит, у него снижен аппетит, как будто жить стало очень тяжело, есть только одна всего причина на все эти симптомы. Причина называется нехватка энергии природы. Как ни странно, именно на психические факторы, вот эти все психические факторы, они зависят просто от нашего контакта с природой. И причем не просто контакта, а контакта в движении. Понимаете? То есть точно так же, как, допустим, чтобы огонь горел, нужно маховики двигать. Ну, то есть нужно воздух, чтобы поступал очень сильно, и тогда огонь разгорается. Точно так же в нашем организме энергию надо закачивать в него с помощью движения на природе. Движение. Или неподвижное положение тела, аскеза. Или можно, допустим, пост на воде совершать и идти погулять во время поста, тоже закачается энергия. Или бежать, идти, если кто-то не может бежать. Ну, то есть, просто поймите это, что другого выхода нет. Вы не сможете никак, никакими другими способами улучшить ситуацию. Если вы услышали хотя бы один из этих диагнозов, который у вас возник, то вы должны понять, что у вас нет других способов. Понятно, да? Ну, то есть часто, вот, допустим, люди занимаются духовной практикой, молятся, допустим. Как вы думаете, вот человек молится, у него может повыситься раздражительность? Может. Гневливость? Может. У него может повыситься ощущение, что он уже не может работать на работе? Может. А как вы думаете, почему? Вот человек молиться начал, вроде бы должно быть все наоборот. А получается все это потому, что всегда основой, платформой для любого развития человека, который находится внутри тела, является природа. Понимаете, если человек молится, занимается духовной практикой, но он при этом не бегает, не постится, статические упражнения не делает, он не накачит энергии природы, у него не хватит внутреннего ресурса. Молитва же забирает огромное количество силы. Ну, то есть сила от молитвы еще меньше остается. То есть человек работал, начал молиться, уже не хочет работать, потому что вообще сил не осталось. Чай попил, как откуда, чай не пьешь, откуда силы, чай попил совсем ослаб. Вот. Ну, то есть начал молиться совсем ослаб. Почему такое происходит? Потому что молитва забирает силы. Поэтому человек, у которого нет базы, физической базы, для того, чтобы заниматься духовной практикой, он... Я очень много видел религиозных людей с толстыми животами, вот, с бледными лицами, бледнолицые и краснокожие. Вот. Ну, то есть толстокожие и бледнолицые. Вот. Это результат неправильной жизни. Если вы видите священника бледнолицего или толстокожего, это результат неправильной жизни, понимаете? Неправильного образа жизни. Потому что есть такое понятие крен духовное. То есть человек вроде бы молится, 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 а получает все наоборот. Работать не может, здоровье никуда. И это просто неправильное представление о жизни, и все. Хотя сама идея правильная, главное в жизни человека – это Бог. Но как его достичь правильно, понимаете? В здоровом теле здоровый дух. Это понятно, что здоровый дух заставляет тело быть здоровым. Это понятно. Но все равно формулу не изменишь. В здоровом теле здоровый дух для нас. Есть, конечно, такие люди, духовно развитые, которые уже не нуждаются в энергии природы, только потому, что у них настолько чистое сердце, что энергия природы к ним в сердце заходит везде и всегда. Где бы он ни сидел, там в какой пещере глубокой, он все равно будет питаться энергией природы, потому что он ее любит. Любовь может на расстоянии давать энергии. Понимаете, но мы с вами не такие продвинутые. Запомнили? Если как бы вы чувствуете, что совсем худо стало, значит, вам не хватает матери природы. Матери природы не хватает. Следующая аксиома. Если вы чувствуете, что у вас нет семьи, у вас трудности на работе, у вас трудности в стране, в которой вы живете, у вас нет друзей, вы чувствуете себя одинокими, вы чувствуете, что у вас совсем как бы жизнь такая стала отгороженная, несчастная, замученная, как бы и так далее, то это значит, что вы не любите людей. Точно так же, как штангист, когда он, допустим, ну, если человек подошел к штанге и не может ее поднять, значит, он не накачал мышцы, да, то есть у него нет силы, он слабый, чтобы ее поднимать. Точно так же есть сила природы, которая дает человеку психическое и физическое здоровье, и точно так же есть сила, дающая возможность человеку быть успешным в обществе людей. Эта сила называется, это сила. Ее надо накачивать своими поступками. Эта сила называется любовь к людям. Бывает, что у человека такая настолько большая эта сила, что он становится успешным, ничего не делая вообще. Вот, ну, то есть талант в человеке, то есть это способность любить людей, это определенный талант, накопленный с прошлой жизни, может быть. Но если у вас такого таланта нет, если у вас, допустим, бывает, человек в институт, допустим, поступает, и его берут просто сразу. Вот смотрят на него, он ничего еще не сказал, уже берут его сразу студентом. Почему? Потому что на его лице сияет любовь к людям. Он уважает этих экзаменаторов, он смотрит на них очень уважительно. И это не искусственное уважение, настоящее, то есть его глаза наполнены любовью. Говорит, да, спасибо большое, я очень рад, что вы мне это сказали. И такое чувство достоинства, сила. И никто не хочет его заваливать, этого человека. Другой приходит такой, как бы непонятно, куда он пришел. То ли в кабак, то ли сдавать экзамены. Вот. Ну, то есть отшибленный. Ему вопрос задают, он, простите еще раз. Не понял, куда попал вообще. Вот, ну, хорошо, тогда простите, два. И тут, ага, ну все, пошел. Это одна сторона медали, отшибленность. А вторая сторона медали – очень сильная зависимость. То есть приходит к экзаменатору и смотрит. И рад вас видеть. Понимаете, такая очень сильная зависимость. Или в девушку там чуть-чуть на нее посмотрели, но сразу. Все, то есть не нужно тоже никому такое. Не нужно. Почему зависимость? Потому что опять нищета. Отшибленность от людей. Человек устал от одиночества, устал от своего, от своей отгороженности, устал от своей скупости сердца. Причины много, понимаете? И также, точно так же, как причины, допустим, нашего неконтакта с природой, много. То есть сама цивилизация идет в эту сторону. Мы как живем в курятниках многоэтажных. Там, понимаете, курятник – это когда, ну, курочки друг на другом живут, там, ну, просто такие решеточки, как бы там сильно не парится. И курочка, когда какает, она какает на голову той, которая под ней находится. Вот. Точно так же мы, когда включаем телевизор, «Мертвые не потеют», смотрим вот очередную 156-ю серию. Вот. Мы же энергетически распространяем вокруг себя. Если курочка, она более гуманная, она какает только вниз, понимаете? Мы какаем во все стороны, смотрим свой телевизор. Ну, то есть мысли, они же проникают, то есть мы связаны. И даже ты заходишь в какой-то подъезд, и уже чувствуешь, кто чем какает здесь. То есть, ну, то есть в подъезде уже вот этот запах, это энергия мыслей, понимаете? Ты понюхал, и уже понятно, как бы, что, куда ты пришел. Понимаете? То есть по запаху уже все понятно, о чем думают люди здесь, как живут. То есть вот эта вот атмосфера вся означает неправильный просто образ жизни. И мы сами это создаем. То есть природы нет никакой затхлой атмосферы, люди теряют силы. Он просто побыл в таком, в такой квартире, и уже ему тяжело жить, уже нет сил. Причина – мы сами создаем такую жизнь. Мы оторвались от природы. Ну, естественно, никто же не рассказывает о том, что нам нужна природа. Нам рассказывают, что нам нужны, допустим, куры-гриль там какие-нибудь или какие-нибудь электробритвы там нам рассказывают. Ну, там нам много чего рассказывают, что нам надо, да? Вот, потому что надо это как-то впихнуть нам, чтобы мы это купили. Вот, но природа же бесплатна. То есть, что в ней рассказывать? Она бесплатна, выгоды никакой нет о ней рассказывать, правда? Поэтому никто не рассказывает. Люди не знают, что им нужна природа для того, чтобы быть здоровыми. Не только здоровыми психически, физически, но и психически. Все эти ДЦП, аутизм – это же результат просто такой жизни. Родители живут неправильно, вынашивают детей неправильно, они рожаются напряженными, потом дети тоже не получают энергию природы. Как вы думаете, почему в парках только одни женщины с колясками и люди с собаками? Вот вы зайдите в любой парк погулять, и вы увидите там две категории людей всего. Женщины с колясками и люди с собачками ходят. Как вы думаете, почему? Потому что и собачки, и маленькие дети выносят мозги родителям для того, чтобы те пошли на улицу с ними. Знаете, почему они выносят мозги? Потому что они чувствуют, что им нужна природа. Маленькие дети, они растут, они задыхаются просто дома. Им нужна энергия природы. Ребенок на улицу попал, сразу раз, готов, все, мама может отдохнуть. Он лежит уже, все, не дергается. Вот, и все хорошо. Вот он получил свое, сразу раз, ему хорошо стало. Все, он питается энергией природы. И собачка тоже то самое. Она выбежала, и все, она начала жить. Дышит. Счастливая, понимаете? Потому что они не зашоренные, понимаете, дети и животные, они как дети малые тоже. Они не зашоренные, они чувствуют, что им в жизни надо. Мы же зашоренные. Вот собака, прежде чем что-то поесть, она нюхает сначала. Потому что через запах можно определить, что тебе подходит, что нет. Любому живому существу, не только собаке, но и человеку. Мы же сначала едим, потом нюхаем. Понимаете? Почему? Потому что зашоренные. Как можно определить, что пища тебе не подходит? Один только способ определить. Она воняет. Понимаете, если вот ты нюхаешь, и тебе плохо пахнет, значит, это тебе не подходит. Но если ты через себя пропустил то, что тебе не подходит, тогда вонять будет сильнее. И поэтому человек ну, ничего себе, что так воняет-то? И он не начинает догадываться, что, наверное, ему эта пища не подходит. Но там уже все перемешивается, трудно определить, что конкретно не подходит. А если ты перед едой понюхал, то точно поймешь, что тебе не подходит. Итак, понимаете, люди не знают, что социальная сила человека, социальная сила, берется из служения людям. То есть надо все равно, несмотря на то, что мы отгорожены друг от друга, у нас идет социальная замкнутость. То есть мы как бы очень сильно отгорожены самой жизнью. Ну, то есть мы в клетках живем. Раньше люди жили в деревнях, там, понимаете, то есть, ну, домики были очень маленькие. Вот если вы посмотрите, допустим, на фотографиях в царской России, там, ну, если там было, допустим, 25-30 метров жилплощадь, там 10 человек жило. Им нужно было просто там дома, что они делали? Просто где было бы место, чтобы лечь, спать можно было, и сесть, поесть, все. Больше никто дома ничего не делал, понимаете? Все люди жили в деревне, то есть они выходили на улицу, общались на улице, то есть... Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело. Понимаете, то есть радость. Люди общались. Я в этот в Лос-Анджелес приехал, в Сан-Франциско, вышел оттуда, смотрю, нет людей на улице. Я говорю, а где люди? Мне говорят, в машинах. Правда, в машин очень много, людей нет. Никто не общается. Не весело там, понимаете, вышел, пустота, людей нет, не весело. Вот что здесь у нас, правда ведь, вы встречаете людей, улыбаетесь друг другу, наполняете силой, это называется социальная сила. У нас многие люди на фестиваль приезжают, неделю отмораживаются, потом знакомятся, женятся, как бы, и все нормально. На социальную силу накопили, сразу раз познакомились, сразу женились, все классно. Все. Послужили друг другу. Вот, допустим, как бы, у меня вопрос к вам. Ну, конечно, это только здесь можно такие вопросы задавать. Это хитрый вопрос. Вот кто больше всего получает пользу от того, что мы пришли с вами на лекцию? Правильно? Что вы мне сколько радости дарите, вас сколько людей, и все меня радостью наполняете. А я один всего, что я там вас наполню? Понимаете? Вот. То же самое, вот, допустим, мужчины купили цветы. Кто больше всего блага получит? Мужчины, но только не надо, когда за цветами подходить таким видом, что типа мужчины тут все равно благо получат. Мы говорим тайные, как бы, эзотерические вещи. Вот. Я говорю о высших благах. Конечно, цветы получат женщины, а не мужчины. Мужчины получили пустые кошельки. Вот. Но мы с вами говорим о другом сейчас. Вы понимаете же, цветов много же, да? Это ну, не 5 копеек каждый цветок стоит, да? А это мужчины фестиваля «Благость» купили цветы, это не мы. Вот. Это называется взаимообмен. Всегда, когда люди чувствуют заботу, они дарят назад. Что? Что дарят назад? Удачу. Удачу дарит. Это вот то, что сейчас произошло, женщина. Это что такое? Это энергия удачи. Потому что у женщины есть две энергии. Есть энергия проклятия. И есть энергия удачи. У женщин два варианта есть. Вот. И мужчины в данном случае, они свою социальную силу увеличили. Понимаете, так раньше люди жили, они с помощью служения друг другу увеличивали силу, свои возможности выйти замуж, жениться, найти работу хорошую и так далее. Эти энергии, они имеют три вектора, то есть вектор вертикальный, вектор горизонтальный и вектор вниз, то есть вектор вверх, вектор вниз и вектор горизонтально. Три вектора. Вектор вверх означает повышение статуса человека. Когда человек имеет более высокий статус, ему надо меньше работать, чтобы иметь деньги. Понятно, да? Вот. И это двумя способами возможно достигнуть. Один способ – это получить хорошее образование – и очень прилежно трудиться. Это хороший способ, я его не отвергаю. Это хороший, правильный способ. Вы все этим способом идете. Ну, есть еврейский способ такой. Ну, я как бы имею в виду. Способ, ну, у меня самой еврейский крой, поэтому я могу шутить. Это способ такой, когда человек быстрее достигает того же самого результата. Но этот способ, когда я сейчас вам назову, у вас сразу кислый физиономист. Он тут такие... Я когда это называю способ, как бы, все сразу такие... Олег Геннадьевич. Вот. Ну вот сейчас проверим. Способ такой. Научиться уважать своего начальника. Представляете, это тайна. Вот именно эта гримаса вот это, и означает невозможность иметь высокий статус. Это тайна. За что уважать начальника? Ну за что уважать начальника? Понимаете, люди не знают, что власть и деньги – это самая большая отрава, которая только существует в этом мире. Любой человек, который получает это, и вот он травится этим, понимаете, и он становится плохим, он портится характер. Потому что власть и деньги Бог создал только для одной цели – еще больше помогать людям. Если у тебя есть власть и деньги, ты должен еще больше, чем раньше, помогать людям. Не грести под себя еще больше, а еще больше помогать людям. Вот для этого есть созданы власть и деньги. Но если человек имеет власть и деньги и еще больше не помогает людям, то он наполняется дерьмом изнутри. Он становится гордым, злым, хитрым и так далее. Чем больше он гребет на себя, вот власть и деньги, тем больше он портится как личность. Ну и мы видим это, и поэтому люди не любят старших, потому что нечего любить. Ну то есть они видят, как люди портятся, и им противно. Но, тем не менее, закон такой. В той стране, где люди не уважают старших, власть не может быть сильна. Эта страна не может быть защищена от врагов. Эта страна не может иметь экономическую силу. Эта страна не может устоять перед трудностями. Эта страна не может сохранить свой суверенитет. Эта страна не может сохранить себя как страна. Ну, то есть там, где люди не уважают старших, эта страна уничтожена сразу. Поэтому в Ведах написано, есть в священных писаниях, описываются многие вещи. Например, в Ведах написано, самый быстрый и легкий способ завоевать какую-то страну. Этот способ очень простой. Нужно просто сделать так, чтобы люди не уважали старших. Если это достигнута цель, и поэтому огромные деньги всегда идут во всех вот этих вот службах контрразведки, там огромные деньги направлены на дно, дискредитировать власть в глазах людей. Цель такая, поэтому везде по всему миру идет вот эта вот борьба, эта дискредитация, эти дискредитируют тех, этих и так далее. Все это происходит. Понимаете? Но если говорить о человеке и его успехе личном в жизни, то законы Бога никто не отменял. Я сейчас вам объясню. Вот смотрите. Бог ставит старшим того, у кого больше благочестия. Что такое благочестие? Когда человек делает добрые дела в прошлой жизни, и он это делает для Бога, не для того, чтобы быть счастливым, а для служения Богу делает, бескорыстно добрые дела делает, тогда он на земле уже не рождается. Здесь ему не место. Он уходит вверх и дальше служит Богу там. То избранные люди, которые именно для Бога служат. В основном все хотят счастья в конечном счете от своего служения Богу. Они что-то просят, они не хотят, они не бескорыстные в основном все. И поэтому они рождаются на земле. Но если человек жил благочестивой жизнью, она никуда не девалась, он рождается у него есть признаки вот этого благочестия, есть разные виды благочестия, например, проницательность, способность видеть недостатки других, способность видеть, как бы, кто может хорошо работать, кто плохо, способность хорошо говорить, хорошая память, физическое и психическое здоровье и крепость, рождение в аристократической семье. Все это признаки благочестия. Хорошая работоспособность, любовь к труду, любовь природная, врожденная любовь к людям. Это все виды благочестия, которые притягивают людей, делают человека влиятельным. Понимаете, это добрые дела, которые он совершал в прошлом. И знайте, что если человек не совершал добрых дел в прошлом, он не может быть старшим. Некоторые говорят, да он ничего не делал, у него просто папа директор завода. Это не просто папа директор завода. Родиться в семье с папой директором завода означает очень высокий уровень благочестия. Человек, когда живет правильно, он рождается в аристократической семье, где уже семья достигла успеха, человек рождается, ему ничего делать уже не надо, потому что Бог его уже наградил такой семьей с самого начала, с самого рождения. Понимаете? Поэтому все эти люди, которые управляют, они все поставлены туда Богом. И вот за это их надо уважать, потому что, уважая этих людей, мы уважаем волю Бога таким образом. Волю Бога уважаем. И уважаем возможность свою жить в мире, а не в войне. Кто приехал с Украины? Вот смотрите, что у вас там творится. Постоянно свергают и свергают, и свергают, и свергают. Надо научиться уважать власть. Вот любую, какая вот сейчас есть. Пришел Зеленский, значит, его надо уважать. Бог поставил, пришел человек, не просто так приходит, Бог поставил человек. Надо понять, что типа Украина управляет кто-то другой, да, не Бог. Ну, украинцы могут шутить как угодно, понимаете, это мы можем шутить, как украинцы любят шутить. Вот. Но на самом деле правда заключается в том, что этого человека поставил Бог. Так же, как любого другого правителя, понимаете? И поэтому надо уважать старших, чтобы все развивалось, чтобы был мир. Если человек, что-то старший правитель делает неправильно, люди его уважают, им легче ему донести это. Потому что в любви легче донести, чем в злобе. Злоба все разрушает, люди начинают защищать свою власть, там, сражаться всех, сажать в тюрьмы. А и по-доброму можно, доброта всегда меняет людей. По-доброму можно все объяснить, рассказать. А если человек правильно все делает, так тем более тогда. Понимаете, и награду за эту мудрость, когда младшие уважают старших, несмотря на их недостатки, потому что недостатки есть у всех. У тех, у кого большая ответственность, много недостатков. Почему? Потому что их портят деньги, портят власть. И маленькая ошибка рождает большие трудности у всех. То есть ответственность очень большая. Ответственность сама по себе тоже является проблемой. Но если, несмотря ни на что, младшие уважают старших, просто свою власть уважают, ради мира в стране, ради того, чтобы все хорошо было, то результатом такого понимания вещей, мудрого понимания вещей, является то, что Бог дает такому человеку возможность самому стать старшим. Не сразу, через несколько лет. Вот ты начинаешь уважать старших. Приведу пример. Кто из вас из Барнаула приехал? Кто был на лекциях на моих? Вы помните, как мужчина выступал, да? Мужчина, это же в Барнауле был, по-моему. Мужчина встал и начал рассказывать историю о том, что... Или в Омске это было. Я уже запутался. В общем, мужчина из Новосибирска приехал специально на лекцию ко мне. Что, смешно? Не, он из Новосибирска, но приехал на лекцию в этот город. Он поднял руку. И когда я его спросил, он мне рассказал свою историю, что он начал, ему не хотелось это делать. Он сказал, мне это было очень трудно делать. Но я начал это делать. Первое, что я сделал, я начал, восстановил, с большим трудом восстановил отношения со своим отцом. Это мне колоссально трудно было, но я все равно это сделал. Он говорит, я восстановил отношения со своим отцом. И теперь его отец каждый день ему звонит и благословляет его на весь день. Говорит, чтобы у тебя день прошел удачно. Отец каждый день ему звонит. Кто слышал, как этот человек рассказывал свою историю? В каком городе это был? Поведрадио слушал. Хорошо. Итак, потом дальше он, ну, работает в крупной компании, этот человек. И он начал уважать свое начальство, своих старших, потому что он слушает мои лекции, он начал это делать, проверить, как это работает. Начал уважать старших. Он научился в молитве, понял, что старших надо уважать, и начал их искренне их уважать. Не то, что это лицемерие. Знаете, лицемерие, ты как бы не любишь человека, у тебя фига в кармане, как бы, а ты улыбаешься. Вот. Понимаете, это не, я не про это говорю, я говорю про искреннее чувство. Человек начал уважать искренне старших. Его начальство вызывает, говорит, мы, ну, как бы, тебе надо поучиться. Вот, вот этому, вот. Есть такие курсы, мы считаем, что должен пойти на эти курсы. И он говорит, а дорого это стоит? Ему сказали цифру, он говорит, вы знаете, у меня, к сожалению, нет таких денег, это очень, видно, престижные курсы, дорого очень, я не смогу там учиться. Курсы по управлению. Он говорит, да мы за тебя решили сами заплатить, не волнуйся. Ну, то есть ты от нашего предприятия будешь учиться на этих курсах. А он говорит, а что, больше некого столько, вокруг столько, как бы достойных людей, почему вы меня, то есть он в это время не занимал никакой пост, просто рабочим был. Вы как бы, почему меня-то выбрали, я не понял. Говорит, это наше решение, мы сами решаем, кого выбирать. Вот. И он пошел учиться на эти курсы, и он когда половина проучился, то его вызывает начальник и говорит, у нас сформируется новый отдел, и ты будешь там управлять. Все. Он 30 лет на предприятии как бы не работал. Почетным и не поднечетным там как бы членом предприятия не стал. Он просто начал уважать старших. И знаете, если говорить о старших, вот человек, который руководитель, он ищет все время глазами, ищет людей, верных людей. Верных, добрых, трудолюбивых людей ищет. Потому что для человека, который управляет, самое главное иметь верных людей вокруг себя. Понимаете? То есть, как выучить человека не проблема, а вот чтобы он тебя не кинул потом, это проблема. И вот это самое главное, понимаете? А верность означает уважение. То есть, так Бог и старшим дает знания, и младшим дает знания, как подниматься вверх. Я когда общаюсь с людьми, которые имеют социальный статус высокий, у них у всех эта черта есть. Они все очень уважают старших. У всех, я смотрю, и у них у всех есть эта черта. Они уважают власть, уважают старших. Понимаете? А все, кто не уважают, они все деградируют потом. Даже если они имеют хорошее положение, они потом все равно теряют это все. И самые... Вот эти все босяки, вот эти вот все, которые как бы с протянутой рукой, они все больше всего ненавидят тех, кто имеет власть. Вот из-за этой ненависти они попали в самый низ, понимаете, общества. Там они находятся в самом низу. Я вам рассказываю мудрые вещи, которые вы должны усвоить. Понять, почему так. Есть еще очень важно понять, что есть деловые отношения со старшими, есть близкие отношения. Близкие отношения дают еще быстрее результат. Есть дружба деловая, есть близкая дружба. Но близкая дружба труднодостижима. Но есть люди, которые могут даже в близкие отношения войти со старшими. Близкие отношения означают дружба. В Ведах приводится пример. Один мудрец вообще, чужой человек в стране, но он мудрец. Ему надо было поговорить с царем для того, чтобы ему дать знания определенные. Ну, то есть у него была важная для него информация. Но эту информацию надо было сказать только самому царю. И он был уверен, что он поговорит через 2-3 дня, он встретится непосредственно с царем. Он вышел к дворцу, там сразу шпионы же вокруг все, и начал очень громко читать изысканные стихи про царя. Прославлять его, подвиги, все очень красиво начал читать. Ну, как бы на него в результате обратили внимание. То есть царю эти стихи все пересказали. Царь говорит, ну, все правильно, но я и сам это о себе знаю. Ничего, как бы, ну, все знают, что я вот такой, нормально, как бы. Ну, так он не попал к царю. Но это был его план просто. Сначала он сделал так, чтобы его заметили. А потом он начал стихи читать про жену царя. И царю очень интересно было услышать про свою жену, что знают люди вообще про его жену. И он пошел послушать сам. Переоделся, пошел послушать. И когда он послушал, он подумал, ничего себе, такой мудрый человек. Он все знает про мою жену. Даже то, что я сам не знаю. Вот. И он пригласил его навстречу сам. Этот человек даже не просился навстречу к царю. Царь его сам пригласил навстречу. То есть, понимаете, когда у человека есть вот эта энергия любви, сила любви, она дает возможность. Веды рассказывают, есть другой пример, приводят. Допустим, двух работников выгоняют с завода. Один работник просто работник, а второй сын директора завода. Он выгнал их за то, что те плохо работают. Оба пришли, раскаялись. Сын директора завода сразу попал назад на свое рабочее место. А второй – не факт. Почему? Потому что есть близкие отношения, а есть неблизкие отношения. Понимаете? И с этим ничего сделать невозможно. Так устроен этот мир. Как вы думаете, как люди уходят в духовный мир? Да, потому что с Богом у всех есть отношения, у всех людей есть отношения с Богом, запомните. Бог является отцом для каждого человека. Но у 90% людей с Богом такие отношения, что Бог, это называется нейтральное отношение. То есть Бог смотрит, как мы живем, и если мы живем хорошо, награждает, живем плохо, наказывает. Это называется нейтральное отношение. И он беспристрастен ко всем людям на земле. Но есть особые люди, которые изучают Писание Бога, хотят жить так, как Бог говорит, любят Его близких. Кто такие близкие Бога? Это святые люди. А то есть они хотят быть ближе к Богу. И Бог, когда Он видит, что человек действительно хочет быть ближе к Нему, Он наделяет человека особыми отношениями. То есть Он показывает себя в сердце. Сначала Он дает чувство человеку определенное, свое присутствие. И это чувство вызывает сильное влечение к Богу. Человек начинает любить Бога в сердце. Потом, да, и Господь в результате, Он по-другому относится к этому человеку. Он дает ему знание, этому человеку, как победить судьбу. В сердце дает знание. Вот вы все, я уверен, когда-то в своей жизни захотели быть ближе к Богу. Я уверен просто в этом. Потому что иначе бы вы на этот фестиваль не попали. Вот вы в своем сердце искренне когда-то захотели быть ближе к Богу. И сейчас вы получили этот результат. Понимаете? То есть вы получили в лице вас всех. То есть вы встретили здесь, видите, вы здесь встретили не алкоголиков и не борцов за народную трезвость. Вы встретили людей, которые стремятся к Богу здесь, в этом, на этом фестивале. Вы объединились, вы встретили друг друга. В этом главная ценность фестиваля. Не в нас, а в вас. Мы уже 100 раз, я 100 раз уже об этом говорил, что вы самая, как бы, большая ценность, потому что вы сами создаете эту атмосферу. Мы только дирижируем, только помогаем. Но вы сами такие. Представьте, если бы сюда, как бы, приехали какие-нибудь бармалеи. Вот. Сколько бы вы ни дирижировали, от этого ничего не получилось все равно. Ну, то есть вы сами такие, то есть вы сами хотите к Богу. И поэтому с вами легко как бы об этом говорить. Поэтому с Богом могут быть особые отношения, когда Бог помогает человеку победить судьбу. Он лично помогает человеку преодолеть все препятствия. И если говорить о удачливых людях, это то, к чему люди в страсти стремятся, к удаче. Запомните, человек в благости не стремится к удаче. Он стремится к Богу. А удача – это супруга Господа, чтобы вы знали. А если кто-то к Богу стремится, то удача или счастье идет за ним. Потому что это супруга Бога, она не может не увидеть, не заметить человека, который дорог ее любимому. Понимаете? Не может не заметить супруга Господа. Или удача, или счастье, или радость, рада. Ну, то есть это одно и то же, это супруга Господа. Ну, то есть она не может не заметить тех, кто дорог ее любимому. И запомните, все люди на этой земле, они не Бога хотят. Они хотят завоевать супругу Бога. Они хотят счастье захватить себе. А супруга Бога, она никому не подчинится, кроме Бога. Поэтому те, кто стремятся за счастьем, идут за счастьем, они не получают счастья. Счастье убегает от них. А те, кто идут к Богу, счастье бежит за ними. Они не думают о счастье, эти люди, те, кто идут к Богу. Они счастье отдают всегда Богу, отдают. Счастье пришло к ним, они знают, что им не принадлежит счастье, они отдают счастье Богу. И счастье опять к ним липнет, опять назад. Потому что она любит тех, кто идет к Богу. Рада. Или Мария Магдалина. Все одно лицо супруга Господа. В разных обличиях, в разных ипостасях. Поэтому человек, который уважает старших, какими бы они ни были, получает высокое положение в обществе. Человек, который уважает младших, какими бы они ни были, потому что младших тоже сложно уважать. Разгильдяи. Человек, когда уважает младших, то он получает очень сильный, хороший коллектив. Если есть уважение к младшим, то получается очень сильный, хороший коллектив, и человек становится успешным в жизни. Если человек уважает равных в деятельности, равных, у него всегда есть покупатели, у него всегда есть предложения, у него всегда есть набор сотрудников, у него всегда есть возможности в бизнесе всевозможные. Почему? Потому что у него много друзей, ему помогают найти, что ему нужно в жизни. Его, с ним легко заключают сделки, потому что ему верят, что этот человек не подведет. А еще верят человеку, который любит, просто любит делать добрые дела. И здесь есть определенная, ну, зона пустоты. Вот человек начал, допустим, детсадику какому-нибудь помогать. У него свой бизнес. Он начал помогать какому-нибудь детсадику, школе там какой-то. Надо искренне просто помогать. И помогать сколько можешь. И помогать так, чтобы это доходило до, не в карман там преподавателям, а доходило до объекта. То есть надо еще следить. Следить, чтобы все правильно использовалось. То есть ты помогаешь. Не надо никому об этом рассказывать. Не волнуйтесь. Бог все видит, и придет время, Он обязательно разберется с этим вопросом. Как Он разбирается, Бог, я вам сейчас расскажу. То есть человек помогает, 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 потом раз, об этом узнает администрация. Она вызывает его и говорит: «А что, зачем вы помогаете?» Он говорит: «Да и мне просто нравится». Ну, а можете вот еще вот этому садику помогать, там, и вот этой школе? У нас там тоже надо. Он говорит: я могу, но у меня денег только на один хватает. Говорит: так с этим нет проблема, у нас есть деньги, мы вам будем выделять деньги. У нас проблема с тем, что все воруют, никто не помогает. А вы сами помогаете, вам не надо, как бы, вы не клянчите денег, вы на свои помогаете. Так помогайте вот и этим, как бы. И потом к этому человеку на предприятие приходит проверка. И раз он, как бы, перестает помогать. Его спрашивают, а что ты перестал помогать? Да у меня денег нет, у меня тут проверки идут. И администрация звонит, вы что, охренели? Кого проверять? Вы чего? Вы идите вон тех проверять. Этот человек пользу приносит району или городу. А вы тут его проверять вздумали? Оставить в покое! Все, тишина в студии. Это называется близкие отношения. Так работает система, понимаете? Она не нами создана. И когда люди узнают, что этот человек помогает детсадику, с ним заключают сделки, потому что они знают, что этот человек хороший, хороший человек. Означает, можно доверять. Понимаете? Я вам рассказываю вещи, которые в сердце вам сразу не лягут, потому что я вам рассказываю сокровенные вещи. Тайна, знаете, что такое тайна? Тайна – это когда никто не может понять. Это не то, что вот это в фильмах в этих показах, там грали всякие, надо там вскрыть кучу пещер, там поубивать кучу людей, там провалиться в кучу тайников, и найдешь потом грааль, понимаете? Грааль – это когда никто не врубается. Как этот ковбой, почему неуловим? Потому что он никому не нужен. Бобрилям скачет, как бы. Никому не нужен, уже всем надоело. Поэтому он неуловимый. Вот. Так и здесь тоже. Это тайна. Никто не знает. Все там делают фестивали колбасы. Там. Все знают, что рекламу надо делать, чтобы быть успешным. Но эта реклама, от всех, все от нее тошнит только. Он фестиваль пива и колбасы сделали там в Москве. Вот. Все нажрались, напились. И как бы там рекламируют эти пивные компании. Понимаете, благотворительность, так сказать. Вот. Как у меня один знакомый в Екатеринбурге, там на центральной площади поставили ларек такой и бесплатно раздавали сигареты там какой-то марки, как бы реклама компании вот этой, которая производит сигареты. Ну, серьезно, компания такая, мирового марка. Он поставил второй ларек, купил яблок кучу, короче, там. Ну, там тонну яблок купил, короче. Поставил ларек, сел, написал, как бы, бросайте сигарету, как бы, в урну, получите яблок. Эти, короче, вызвали милицию на него. И те говорят, он нам рекламу мешает, мы рекламу сигарет делаем, он нам мешает. Люди все бросают в урну сигареты, прикалываются и получают яблоко. Потом у нас опять сигареты берут, потом опять яблоко получают. Нам всю рекламу испортил. Они подходят и говорят, ты что им рекламу портишь, сигарет? Он говорит, у них реклама сигарет, у меня реклама здоровый образ жизни. Я ничего никому не порчу. Я яблоки раздаю за сигареты. Не обязательно ихние сигареты. Говорит, любую сигарету бросают мне в урну. Можете бросить, посмотрите, я вам яблоко дам. Не обязательно этой марки, любой марки. И так они закрыли свою лавочку, ушли оттуда. Что думаете, этот человек, Бог ему не поможет бизнес делать? Он бизнесмен. Так человек любовь к Богу в сердце в своем увеличивает. И любовь к людям. Это тайные вещи, понимаете? Это тайные, это невозможно сосчитать. Вот мужчины подарили цветы сегодня. И это как раз правильно, вовремя, потому что я как раз об этом и хотел говорить. Понимаете? Вы что думаете, вот они, вот я сейчас эти цветы раздам. Вроде бы, как бы, получается, я все плоды, да, получил. Мужчины купили, а я раздаю, Олег Геннадьевич. Здесь в этом тоже есть смысл, то, что старший дарит цветок, это хорошо, благоприятно. Но, понимаете, мужчины, которые купили эти цветы, они получат благодать Божью которое будет вспыхивать в сердцах женщин от того, что они получают этот цветок. Просто потому, что они женщины. Не потому, что они как бы любимая женщина, что типа не подарю, замуж не выйдет. Понимаете? Нет отношений, нет корысти. То есть просто потому, что женщины. И каждая женщина на фестивале «Благость» получает цветок, потому что просто она женщина. И все. А если в человечество не любит женщин, значит, тогда не будет детей, не будет мира, не будет любви. То есть человечество должно любить женщин. Это закон жизни. Эти мужчины, естественно, будут любимыми. Почему? Потому что эта энергия любви пойдет прямо к ним. Хоть человек нарисовался, что он купил цветы, хоть не нарисовался, не имеет значения. Всем рулит Бог в этом мире. Поэтому Бог награждает тех, кто делает такие добрые дела. И трудно это понять, потому что людям надо как-то показать себя, если они что-то сделали, понимаете? Ну а если они не показывают, то тогда... Приведу пример. Есть две категории людей, которые задают мне вопросы. Но вы не имитируйте это, не имитируйте то, что я сейчас скажу. Одна категория – большинство, их подавляющее большинство – это люди, которые хотят что-то от меня получить, какое-то благо, знание. Это нормально. Младшие всегда спрашивают. Вот. Но есть другая категория людей. Они поднимают руку, долго поднимают руку. Не имитируйте, пожалуйста. Это от сердца должно быть. Я спрашиваю человека, и он просто благодарит. Он ничего не просит. Он говорит, вы в лекциях мне уже все сказали, я просто вам благодарен. Руку поднимает, чтобы при всех поблагодарить просто. Знаете, что в этот момент, когда так человек делает, Бог помогает ему, а не я. Когда человек ничего не просит у старшего, а ему надо, возможно, Бог ему помогает. Когда человек молитву совершает, то у него, понимаете, у нас в судьбе есть зона опасности, трудности. И всегда мы свое сознание держим там, в этой зоне. Запомните, в тот момент, когда я, думая о Боге и прославляя Его, совершаю немыслимый поступок, я забываю про опасность и думаю о Боге. Немыслимый поступок, понимаете? Потому что люди не могут забыть об опасности. Они держат ее под своим контролем всегда, под своей памятью в сердце. Немыслимый поступок. Человек прославляет Бога и не просит Бога о том, чтобы ему помогли, а наоборот, Богу отдает все свое сердце. Говорит, Господи, спасибо тебе, ты всегда нам помогаешь. Ты всегда нас любишь. В этот момент, когда человек смог, потому что это очень трудно сделать, отвлечься от своей проблемы, смог. Это очень трудно сделать. Но тогда, когда он забыл о проблеме и отдал свое сердце Богу, в этот момент у Бога есть доля секунды, а может быть, чуть побольше времени. Для того, чтобы быстрее, быстро забежать в ту зону, где проблема, и все исправить. Потому что, понимаете, закон этого мира такой. Если мы сами исправляем, Бог туда не лезет. Если мы место пустым сделали, и Бога туда фас не делаем, не заставляем его туда, типа, ну ты что, не видишь, что происходит? Вот, фас не делаем, понимаете? Просто прославляем Бога, верим, что Он сам знает все, что происходит, сам знает Он. Он Бог, Он самый большой, Он больше всех любит на земле. Он источник любви. Чего ему как бы докладывать все время, пальцем ему как бы тыкать в проблему? Надо его славить просто. И человек забыл про проблему, славит Господа. И в этот момент, когда место освободилось, Бог больше всех в этом мире любит служить. Он источник служения. Он является воплощением служения. Понимаете? Он в этот момент быстрее, потому что в тот момент, когда мы сами начинаем думать о проблеме, он оттуда уже убегает. Ну, закон такой, два человека не могут о проблеме думать. Ну, или Бог, или мы, одно из двух. Таким образом, человек, который всегда думает только о Боге и никогда не думает о своих проблемах, этот человек сжигает свою судьбу. Вернее, веды говорят, что у этого человека судьба, его плохая судьба, сгорает, как дрова в огне. Такой человек победоносный, он становится святым, он побеждает свою судьбу. Есть такая история, одна девочка как бы ходила, просила милостыню и рассказывала людям истину их жизни. Маленькая девочка, там лет 12, ее считали святой. И один человек решил проверить, она святая или нет. И когда она пришла к нему в дом, он потом пошел за ней. Он решил проследить, куда она потом пойдет. И он увидел, что она пошла в чисто поле, началась гроза. Она села и всю ночь там молилась под этой грозой. Не спала, а потом опять пошла по домам. И он понял, что эта девочка святая. Почему? Потому что каждый человек нуждается в комфорте, в счастье, в уюте. А когда человек наполнен любовью к Богу, он ни в чем не нуждается. Эта любовь к Богу его греет, ему дает отдых, дает ему пищу. Понимаете? Она наполняет его со всех сторон. И такой человек становится самодостаточный. На санскрите таких людей называют атмарама. Атмарама. Атма означает душа, рама означает радующаяся душа. Радующаяся. Душа, наполненная радостью, наполненная супругой Бога. Понимаете? Потому что Господь любит этого человека. А любовь — это и есть энергия Бога, это его супруга. Радующаяся душа, наполненная радостью, не нуждающаяся ни в чем душа, святая душа. И музыка где? Верни мне музыку. Без музыки тоска.
День за днем, лишь любовь на все ответ.
Идут какие-то высокие, что ли?
И за ночью ночь.
Надо убрать этот бум-бум.
Кажет мат, поглощает этот свет. Но не в силах превозмочь, вопреки всему, прогоняет тьму сила доброты. Чтоб могли светить и всегда любить я.
Некоторые люди удивляются, почему у них такие как бы отношения плохие в семье. Почему такое как бы все плохо так, нет сил с близким человеком общаться. В чем проблема заключается? Ты, Вань, поглянь, какие клоуны. Смотри, как вертится нахал, да? Тут за день так навыкаешься, ты тут придешь домой, там ты сидишь. Надоедают люди друг другу. Почему? Потому что есть такое понятие семейный эгоизм. Вонь увеличивается, понимаете, между людьми. Когда они замкнуты друг на друга, эту вонь нюхать уже невозможно. Люди устают от этого, потому что они хотят друг от друга что-то. И постоянно это увеличивается. И в результате есть очень простой способ, понимаете. Этот способ ведами написан. Человек, если он хочет покушать, он должен сначала кого-то накормить. Хоть птичек, хоть собачку, а потом кушать сам. И у него никогда, понимаете, эгоизм семейный никогда не будет увеличиваться в доме. У него всегда будет в доме благодать. А если человек кормит Бога, то есть на алтарь пищу ставит, так эта благодать будет в 10 раз больше. Даже если он, еще раз повторяю, если он собачку кормит перед тем, как поесть самому, уже благодать будет. Или соседей, или птичку какую-то. Уже радости им будет жить, понимаете? Если человек не для себя готовит, а для других. Потому что пища или эгоизмом наполняется и рождает эгоизм. Или она наполняется благодатью Божьей и рождает благодать. А если человек молится и как бы Богу сначала пищу отдает, он готовит не для того, чтобы поесть, а для того, чтобы Бог обрадовался. На радость Бога готовит. Понимаете, тонкий момент такой. Вроде все равно же поесть потом, да? Но некоторые так и готовят. Они как бы готовят вроде для Бога, а сами, блин, жрать хочу. Но вот здесь надо... Это чувство надо как-то победить. Ну, то есть надо готовить для Бога, молиться, думать о Боге в это время. И так повара здесь готовят в таком настроении. И эта пища, она бесконечную радость приносит. Человек ест и не сможет наесться, ему хорошо. Он не знает, какое счастье от этого он получает, наполняется этой пищей. В любой вере, в любой традиции, молитва любой традиции освящает пищу. Но если человек приглашает домой друзей, то же самое происходит. Потому что веды говорят, что вместе с друзьями в дом заходит Бог. Если друг пришел домой, Бог зашел вместе с ним. Потому что человек должен отвлечься от своей вот этой, понимаете, каждый человек, особенно женщины, они контролируют территорию. Ну, то есть, моя квартира. Вот. И как бы моя квартира означает, никто не заходи, такое, знаете, такое состояние. И это разрушает ее жизнь, женщины такой. Но если женщина, наоборот, приглашает святых людей себе в дом погостить, или друзей приглашает. Хоть это тяжело женщине, потому что это ее территория, она все там расставила по местам, друзья приходят, свой порядок наводит, там кто-то что-то там скажет, что-то сделает. Но женщина терпит все это, она служит друзьям. Или бывает, что приходит просто нищий человек и просит одежды, допустим, или просит денег, звонит в квартиру. В ведах считается это удача. Вот если к вам нищий пришел одежду попросить, ну, бывает старая одежда, взял, дал, не обязательно новую давать. Это удача. Потому что когда нищий в дом пришел, это значит, что Бог дал тебе шанс победить свою корысть и удачу как бы в сердце в твоем. Он дает тебе возможность исправиться. И если ты, несмотря на свою занятость, нашел время, уделил время этому нищему, подал ему покушать или дал ему... Деньги лучше не давать, одежду, еду лучше давать, хлебушек дать, пищу, пирожок. Ну, то есть еду лучше всего давать, потому что деньги можно... Там, как этот, я в Москве, помню, шел в метро, там надпись такая, нищий стоит, как бы, пожертвуйте, дорогие товарищи, на бухло. На бухло пожертвуйте. Некоторые жертвуют на бухло. Ну, честно признался, что надо на бухло. Но в основном все собирают деньги именно на это. Вот, поэтому лучше пищу давать. Если человек отказывается от еды или от одежды, значит, он не нищий. Кто такой нищий? Нищий – это человек, который не имеет трех вещей. Первое – еды, второе – одежда, третье – крова. Все. Если человек все это имеет, он не нищий. Значит, ему нечего клянчить, ходить. Ну, кров вы все равно человеку дать не можете. Ну, некоторые могут, допустим, можно просто пойти, оплатить ему номер какой-нибудь, и пускай он там переночует. Вот. Если пустят. Вот. Но можно пожертвовать одежду, пожертвовать пищу. Это правильное пожертвование нищим. Если вы деньги жертвуете, это может быть опасным пожертвованием. Итак, правило гласит, что если вы чувствуете, что у вас невыносимые отношения стали в доме, что вам тяжело поговорить, вы не можете видеть друг друга, вы ругаетесь друг с другом и с детьми, ругаетесь с соседями, у вас собачка соседская какает под вашим, как бы, на ваш этот коврик, вот, или писает, метит территорию. Вот. Это значит, что у вас в доме не хватает энергии любви, которая идет от других людей. Вы в замкнутом пространстве находитесь, ваша любовь погасла. Дарите любовь людям, она придет к ним от вас. Вот приведу пример. Вот проэкспериментируйте дома. Вы, допустим, поругались сильно и не разговариваете друг с другом. Пригласите друзей. Они придут к вам, порадуются, и вы после того, как они уйдут, помиритесь. Потому что у вас будут силы. Они наполнят вас, друзья, силой. И вам будет хорошо, и вы помиритесь. Потому что люди ругаются только от одной причины – от истощения. Люди ругаются от истощения, от того, что они устали просто, от истощения.
Зовем друзей, песни запоем, станет всем теплее. Кто услышит нас, тоже запоет. Чистая слеза с неба упадет. Дерево любви вырастает в срок.
Дерево любви
вместе
вырастает.
Я и ты, вместе с нами Бог. Дерево любви корни глубоко. Руки высоко и душе легко. Дерево любви набирает сок, в линиях судьбы каждый лепесток. Дерево любви принесет плоды, вместе с нами Бог, с Богом я и ты, с Богом я и ты.
Мы сегодня с вами говорим о успехе, о силе человеческой. Успех означает сильная личность. И люди в основном для успеха, они думают, надо лучше выучиться, больше работать там, или найти хорошую работу какую-то. Они не понимают, что успех зависит от силы. А сила берется от природы, от людей и от Бога. И просто человек должен научиться служить природе, служить людям и служить Богу. И все, он становится успешным сразу. Просто есть разные векторы. Допустим, человек меня спрашивает, Олег Геннадьевич, у меня что-то, бизнес не клеится. Я говорю, у вас горизонтальный вектор слабый. Он говорит, что это значит? Я говорю, у вас, вы не служите друзьям. Вы не заботитесь о друзьях. Поэтому у вас, вы не можете наполнить свою фирму подчиненными. У вас нет сделок хороших, у вас нет, как бы, заказов. Это означает, что у вас нет друзей, нет социальных связей, вот это, горизонтальных. Другой человек говорит, у меня бизнес рушится. Я говорю, а у вас проверяющие, да, проверки приходят? Да. Значит, вы не уважаете старших, у вас нет социальных вертикальных связей. Проверки вас мучают, незащищенность, у вас нет заказов тоже. Другой человек приходит, говорит, у меня что-то, у меня строительная фирма, я не могу, как бы, у меня все нормально, отлажено, но у меня не хватает заказов. Я говорю, у вас нет вертикальных связей, вы уважаете власть? Он говорит, не очень. Ну вот и все, то есть у вас нет сверху заказа на вашу деятельность. Вам надо начать уважать власть, и придет время, через несколько лет, это долгосрочное вложение. И найдется кто-то из компании, крупная какая-то, госпредприятие, которое вам обеспечит на всю жизнь заказы, понимаете? Бизнес у вас будет на всю жизнь строительный обеспечен, потому что так работает система, понимаете? Надо просто это понять. Если ты дикий, как бы, конь, бизнесмен, скачешь в степи, как бы, дикая собака динго, да? Ну, только так и ты будешь дикой жизнью жить. То есть ты никогда не будешь успешным. Надо стать ручной. Надо стать, как бы, ручным конем. И тогда все нормально, работы хватит. У тебя будет другая проблема, когда отдохнуть. Ну, это, сейчас говорят, не такая большая проблема. И если человек чувствует, что у него, как бы, всего подводят его подчиненные, это
Это значит, он не любит младших. Любовь к младшим означает снисходительность, сострадание. Старшие не имеют права быть безответственными, но имеют право быть немножко строгими, иногда голос повышать. Младшие имеют право быть безответственными, но не имеют права быть строгими со старшим. Понимаете, надо свои права понять просто. Младшие иногда косячат. Это нормально, это младшие. Он, если бы он не косячил, он был бы уже старшим. Младшие иногда косячат. Понимаете? Но они не должны ругаться на начальство. Старшие не должны косячить. Если вот ты старший, ты должен все правильно делать. Иначе что ты за старший? Но ругаться, понимаете, иногда психика не выдержит. Ответственность большая. Гнев иногда старший проявляет. Не выдержит иногда психику. Погремел, ничего страшного. Положено. Понятно? Бог помогает мне лекцию читать. У него тоже есть это гнев Божий. Это молния, гром, это Божий гнев. Вот. Есть социальные силы. И бывает, что человек бессилен социально. Если у человека нет семьи, значит, у него нет силы в близких отношениях. Он не может прощать близким людям, терпеть их. Это тоже социальная сила. Близкие отношения означают очень глубоко понимать природу противоположного пола и служить ей, поклоняться. Женская природа божественная, мужская тоже божественная. Как, допустим, женщина поклоняется мужской природе? Хорошая песня для этого есть.
Знает меня, прости меня, ты за любовь, прости меня. Я не могу иначе, я не боюсь обиды сон. В речку обида
как... Не боится обид женщина какая. Как бы женщины подумали некоторые, это Олег Геннадьевич, правильно. Это Олег Геннадьевич, для хороших мужиков можно так жить, понимаете, для хороших. А у меня исключение. Я только подумал об этом, Господи, я им покажу этим женщинам. Понимаете, сердце не камень означает, человек превозмогает унижение свое, обиду свою, превозмогает, идет, служит, заботится, прощает. Ты за любовь прости меня, не могу иначе. Понимаете, то есть всем обидно, всем тяжело. Не бывает правых в споре, понимаете? Но человек превозмогает свое вот это вот ощущение несправедливости и просит прощения, и идет навстречу. Это означает женская мудрость. Такая женщина всегда сохранит семью. Есть мужская тоже мудрость, то же самое. Уважение женской природы божественной.
Меня, ты угневалась на меня.
Согласна? Это мужское благородство. Мужское благородство. То есть, когда мужчина перешагивает через себя в отношениях к женщине и просит у ней прощения, успокаивает ее. Хотя он тоже чувствует, что она его обидела. Обида не бывает в одну сторону, понимаете? Люди ссорятся, означает, они друг друга обижают. Но человек превозмогает как бы свое чувство несправедливости, которое живет в его сердце. И он женщину успокаивает, поклоняется женской природе. Дарит ей счастье. Таким образом, дает ей возможность быть счастливой в отношении. Это означает мужская сила. Эта сила нужна, понимаете? Вот так женщина себя вести, нужна сила внутренняя мужчины. Женщина, когда превозмогает свое чувство несправедливости и как бы просит прощения, служит близкому человеку, это женская сила. Есть мужская сила. Всегда в этом случае есть опасность, что близкий человек обнаглеет. Но понимаете, сила означает также и другая вещь. Человек, который имеет такую силу, он имеет ее от Бога. Это божественная сила, потому что иначе это называется унижение. Вот так относиться к близкому человеку, это называется унижение иначе. Но если ты не унижаешься, ты благородно как бы просишь прощения, значит ты защищен Богом, ты наполнен вот этой силой, которая называется чувство собственного достоинства. Наполнил этой силой достоинство в сердце. И это значит, что если близкий человек обнаглел, ничего страшного. Это все равно означает только одну вещь. Тебе нечего терять, ты в любой момент можешь чуть отодвинуться. Ты сегодня извинился, завтра чуть подальше встал. Но ты как бы не относишься со злобой к близкому человеку. Понимаете? Служение воспитывает не сразу. Служение сначала балует, но оно дает также и ощущение благодарности в сердце того, кто так делает. Ну, кому так делают. И эта благодарность заставляет уже слушать, когда его воспитывают, этого человека. Благодарность сердца заставляет слушать воспитательную речь. Но лучше воспитывать близкого человека очень деликатно, по-доброму. Иногда бывает, мы срываемся, когда близкий человек что-то совершает, какой-то нехороший поступок. Мы срываемся иногда. Но все равно надо просить прощения. Потому что запомните, принципы в семейной жизни всегда стоят ниже любви. Как бы человек ни нарушал правила, даже очень сильно, когда он нарушает, все равно надо любовь ставить выше правил. Не нужно правила ставить выше любви, иначе это разрушает семью полностью. И даже если близкий человек предал вас, он там изменил, допустим, то все равно нужно любовь поставить выше этого поступка, нужно его простить. Но никогда не нужно предательство, невозможно принять в жизни. То есть любить человека, который тебя предал, невозможно. Простить надо. И когда ты прощаешь человека, ты таким образом даешь ему возможность раскаяться. Ну, то есть, если ты простил человека, но на дистанции держишь, потому что близкие человека, вы близкие отношения, если ты строишь с тем, кто тебе изменил, это означает, что ты разрушаешь свою чистоту, просто в дерьмо погружаешься. Поэтому нужно на дистанции находиться с этим человеком. Но при этом простить. И он сам потом дойдет до того, что он исправится. Он раскается, этот человек. У меня был такой случай. Один мужчина с женщиной вместе задали, мужчина задал мне вопрос. Он говорит, моя жена изменила мне, ушла к другому, и я ее назад принял. Выключил интернет. Вот. Он ее принял. Я, говорит, ее принял. Но жить с ней не знаю как, Олег Геннадьевич. Я, говорит, ей принял ее, а жить не знаю как. Вот с этой предательницей. Я говорю, ну она раскаивается. Он говорит, да, вот видите, вот стоит, на лекцию пришла, раскаивается. Я ее спрашиваю, вы раскаиваетесь? Она говорит, да, я раскаиваюсь. Буду дальше раскаиваться, пока он меня не примет. А потом я ему помог очень принять ее. Быстро он ее принял. Но это сделал так, чтобы она не поняла ничего. Я ему сказал, иногда люди сами совершают какой-то поступок и не замечают, что они это сделали. Но когда близкий человек делает такой же поступок, то они очень сильно замечают. И он такой побагровел, такой покраснел. Я говорю, ну это не касается лично вас. И я, глядя ему в глаза, прям строго так посмотрел, я умею так, да, глаза прям, ему сказал, просто я почему-то об этом вспомнил. И он такой заулыбался, ля-ля, тра-ля-ля, да, скоро прощу, да, все. Прощение сразу в него вспыхнуло в сердце. Когда он узнал, что кота раскрыли, что узнали, что он сало съел. Представляете, человек сам изменял в это время жене. Я смотрю, ничего себе, думаю, что это он вообще себе позволяет. Сам изменял жене и тут же как бы ее обвиняет. Интересно. Надо разобраться с этим образом. Если типа я изменял секретно, значит я чист. Чист. А если ты как бы в наглую изменил, значит ты грязная. Неправильно так думать. Нужно быть благородным в личной жизни. Запомните, если вы не можете переварить близкого человека, это ваша проблема, не его. Вам все равно надо его простить. Исправится он или нет, не исправится, Бог его накажет все равно. Не волнуйтесь. Рядом с вами он не останется, если он не исправится. И никто вас не заставляет унижаться. То есть перед предателем никто не заставляет вам с ним близкие отношения строить. Но Бог говорит, приблизь его к себе, прости, держи на расстоянии. Жди, когда он раскается. Дай человеку время. Раскаяться очень трудно, потому что когда человек совершает грех, у него отшибает чувство, что он совершает, делает что-то не так. Он не понимает этого просто. У него это чувство отшибленным становится. И ему надо пожить с тобой, если ты не совершал этот грех, очиститься сначала, прежде чем до него дойдет, что он неправильно живет, совершил ошибку, начнет раскаиваться. И постепенно чистит сердце, и отношения восстановятся. И третий тип силы самый сложный. Я завтра весь день об этом типе силы буду говорить. Он самый сложно понимаемый, но он самый необходимый человеку в жизни. Люди вот после того, как я вот сейчас закончу лекцию, ко мне придут и будут все только об этом спрашивать. Все люди меня спрашивают только об одном. Как победить судьбу? Как сделать так, чтобы отступила тяжелая судьба? Есть только один способ. Больше нет ни. Вот не приставайте ко мне, нет других способов. Только один способ. Это помнить о тех, кто живет в пространстве Бога. Когда люди молятся с сердцем, они находятся в пространстве Бога. И когда человек повторяет молитву или благоприятный настрой, благоприятный означает бескорыстный. Я желаю всем счастья, допустим. Или я желаю вам счастья. Вот. Ну, то есть человек повторяет этот настрой, забывает про себя. И это делает с памятью о тех, кто молится. Он берет от тех, кто молится, вот эту силу, и отдает людям. Берет и отдает. Берет и отдает. В результате через его сердце идет, течет река любви. Вот реально можно почувствовать, когда ты очень глубоко в молитвенное настроение входишь, ты прям чувствуешь, как твое сердце омывает река любви. И эта река любви, она уничтожает злую судьбу. Воистину следует знать, что все, что с вами происходит, живет в вашем сердце. Это не потому, что кто-то, что-то дядя Федя виноват, мне не повезло. Это все живет в нашем собственном сердце, это наша судьба. И воистину близкие люди, если они действительно верующие, они будут благородно пытаться с нами себя вести, будут нам помочь. Они будут, конечно, нас мучить, но благородство означает пытаться помочь. Вот, допустим, сейчас две страны враждуют, Украина и Россия. Украинцам очень благородно приехать на этот фестиваль в России. А русским очень благородно с любовью их встретить. И это означает, что эти страны выше, люди выше зла, выше злой судьбы. Эта судьба заставляет враждовать страны. Но люди могут быть выше злой судьбы. И тогда побеждается судьба. Война означает, люди не способны справиться. Начинают убивать людей. Означает, не способны. Но когда люди могут справиться, правителям придется договариваться. Если люди любят друг друга, правителям придется договариваться. Потому что правители боятся потерять голоса избирателей, то есть уважение, потерять уважение боятся людей, правители. Поэтому придется считаться с людьми. И так наступает мир. Люди могут своей любовью друг к другу сделать мир на земле, чтобы людей не убивали, кровь не лилась человеческая. На самом деле все эти войны, конфликты, это все просто законы природы. Так действует судьба. Вот сейчас судьба разделяет Россию с Западом и объединяет с Востоком. Понимаете, так периодически происходит. То Россию соединяет с Западом, то с Востоком. Ну, то есть все время меняется вот эта вот полярность вот эта в мире. И люди должны быть выше этого. Они должны любить друг друга. Тогда не будет войн. Понимаете, война означает, что люди идут на поводу у влияния времени. Все это возможно благодаря силе Бога. Что делает человеком сила Бога? Как она действует? Что это за сила такая? Что она с сердцем делает? Сила Бога. Доброта сумеет мир спасти. Запомните, доброта – это энергия Бога. Если вы увидели доброго человека, этот человек наполнен Богом. Доброта – это энергия Бога. Доброта к ребенку, к мужу, к людям, ко всем живым существам. Это энергия Бога. Даже доброта к животным, которые мы хотим убить для того, чтобы съесть. И не убиваем их. Это значит, что энергии Бога стало больше в нашем сердце. Доброта – это единственное проявление энергии Бога. И именно она растапливает судьбу. Доброта. Вот люди, если они хотят сохранить семью, нужна доброта. Если хотят воспитать ребенка, который неуправляемый, нужна доброта. Если хотят с начальником договориться, нужна доброта. Если хотят на работу устроиться, замуж выйти, нужна доброта. Доброту не купишь и не создашь в сердце искусственно. Эта энергия возникает в результате отношений с Богом. В храм сходил, помолился, свечку поставил, в храме полы помыл, всем пожелал счастья, помолился, послушал тех, кто молится, с ними помолился. Пришла в сердце доброта. Чем больше вы будете находиться на фестивале «Благость», тем больше вы будете прощать своих близких, принимать судьбу, пересматривать свою жизнь, свои отношения. У вас будет апгрейд идти во всех вопросах вашей жизни. Поднимите руку, у кого уже это происходит. Значит, уже как бы вы достаточно очистились. Можно уже ехать домой. Но как бы, если хотите еще побольше, тоже нормально. У нас еще есть много времени. У нас почему, знаете, фестиваль «Благость» 2 недели? Знаете почему? Нам говорили, когда мы делали фестиваль, нам говорили, что вы прогорите. Никто не поедет на 2 недели, это очень много. Людям столько времени отдавать на отпуск, как бы не все люди готовы. Вы потеряете людей. А мы сказали, нет, мы будем делать 2 недели. Потому что только через 10 дней примерно человек понимает, куда он попал. Окончательно. Он растормаживается, раскрывается. И уже последние 3 дня такие уже как бы кульминационные. Ваши вопросы? Да? Мужчины сегодня люди дня.
Здравствуйте.
А вот доказательства.
Ну, во-первых, вот в продолжение темы, вчера на «Сон грядущий», послушаю лекцию Олега Геннадьевича какую-нибудь на тему бизнеса. И нарвался совершенно случайно на лекцию вашего 13-го года, и вы как
садитесь.
Вы как раз анонсировали, говорили, что в ближайшее время начнется фестиваль «Благость», и с гордостью говорили о том, что почти 600 человек зарегистрировалось. Это вот большой успех. Поэтому я вас в первую очередь и всех нас поздравляю с тем, что вот за 5-6 лет фестиваль вырос более чем в 2.5 раза, и как я понимаю, что если бы было бы больше номеров, было бы еще больше людей. Я думаю, что это прекрасный показатель.
Да, мы просто как бы заполнили все, что есть, и дальше уже не можем.
Поэтому... Вот. И, собственно, кейс, который я хотел как раз задать про силу, и вы, наверное, частично ее ответили, но раз уж вы дали возможность задать вопрос, значит, зачем-то нужно. Так вот, такая ситуация. Женщина практикует глубоко духовные практики, то есть регулярно посещает храмы с вовлечением многочасовой молитвы, помимо этого йога, помимо этого мантры. И, ну, то есть, еще чуть-чуть, и уже вот ситхи получат, да, вот, сила большая. И происходит самый обычный семейный бытовой конфликт, где нету правого, нету виноватого. Ну, вот нужно поссориться. Но ссора доходит до такого состояния на ровном месте, когда женщина, обладая всеми этими силами, говорит: «Я проклинаю тебя, ты провалишься, у тебя ничего не выйдет, вот, татасту». Что делать? Через день, конечно, уже конфликт исчерпан.
Что делать? Вообще просто вообще игнорировать. Сказать: да, провалюсь обязательно. Поймите, это все просто понты. Запомните, чтобы проклясть человека, нужно иметь на это серьезное основание. Проклятие — это энергия Бога, это не энергия женщины, которая накопила силу в своей духовной практике. Эта женщина просто гордится своей, я заявляю это прямо, даже если она присутствует здесь в этом зале, я ей говорю,
что эта женщина просто гордится своими духовными силами, потому что проклятиями не кидаются. Если человек так просто кидается ими, это значит, что он просто еще не созрел для того, чтобы глубоко понимать, что такое духовная жизнь. Запомните, проклятие — это энергия мудрецов. Мудрецы проклинают для блага человека. Они это делают так, что человек после проклятия становится еще лучше, чем был. Ну, то есть это энергия мудрецов. Сейчас этим все вот сплошь и рядом как бы проклинаю, сглазил, испортил, понимаете? Если человеку не положено, никто не может ему что-то сделать. Невозможно проклясть человека, если ему это не положено. А если положено, можешь не проклинать, все равно как бы он это получит. Знаете, когда мужчина бросает женщину с 4 детьми, и она даже не работает, потому что дети маленькие все, она может в сердце сказать: ты за это ответишь. Не потому, что она, типа, я проклинаю тебя, там она встала на стол, там такая, ноги расставила, там, руки вниз такая, я проклинаю тебя, вот, потому что меня бросил. Нет, она просто подумала в сердце. Не сказала ни громко, ни на пьедестал не залезла, не крикнула, не выдернула волос, понимаете? А просто подумала: ты за это ответишь. И он за это ответит. Потому что, когда человек совершает дурной поступок, то есть два варианта ответа за этот поступок. Первый вариант: у человека есть благочестие внутри, и он думает: ой, нет, только не это, я не хочу страдать за это. И если у него есть благочестие внутри, он делал добрые дела, то эти добрые дела встают на весы, и он ставит на весы свои добрые дела, чтобы сейчас не отвечать за этот поступок. Но это не значит, что он не ответит совсем. То есть он просто оттягивает, так сказать, своими добрыми делами результат. И он искренне думает, что типа как бы сошло, да, все, как бы вышел сухим из воды. Но есть другой вариант, когда твои добрые дела тебе не помогут. Когда ты бросил женщину с детьми, она осталась без работы одна. И она не хотела, она добрая, но в сердце у нее вырвалось: ты за это ответишь. Это значит, что твои добрые дела тебе не помогут. Ты ответишь немедленно за это. Прямо сейчас. И это называется проклятие. И это хорошая штука, я считаю. Нужная в жизни. Что не всегда надо человеку оттягивать. Иногда надо, чтобы прямо сейчас он ответил. И это хорошо. Но то, что вы сказали, это называется понты. Это не проклятие. Но если вы приняли это, думаете: ой, все, теперь она меня прокляла, у меня все будет плохо в жизни, тогда у вас будет все плохо. Это называется верить в зло. Потому что человек совершил зло, понимаете? Ну, то есть поругались, надо помириться. А если ты поверил в зло, значит, ты веришь не в Бога, а в злые силы. Значит, тогда вот за эту веру ты и получишь. Но если ты как бы не обратил внимания, ну, понервничала, погорячилась, тогда нет проблем.
Спасибо большое.
Вы ее саму спросите, она согласна с тем, что она сделала, или нет?
Я повторюсь, через день этот конфликт уже улажен, и, конечно, оба уже друг у друга прощения
все,
попросили.
Значит,
это просто в пылу некий вот выплеск энергии.
Ну, понимаете,
здесь
когда ну, как люди, когда духовной практикой не занимаются, они когда ругаются, они там матом кроют друг друга там. Ну, тоже проклинают, чтоб ты там сдох, там, понимаешь, скотина, там, ну, что-нибудь такое. Понимаете? Ну, так они проклинают, да? Вот. А когда они духовной практикой занимаются, они уже такие слова не произносят, они такие: во имя Господа я тебя проклинаю. Ну, там... Все то же самое, только более культурно, понимаете? Просто понты. Все. И какое-то не проклятие, это просто люди с ума сходят и все, бесятся.
Не надо серьезно это воспринимать. Вы ее уважаете как люди, человека, который духовной практикой занимается. Но она просто женщина. Она, когда расстроилась, начала... Даже духовная женщина все равно остается женщиной. Она все равно вот на эмоциях там что-то сказала, потом на следующий день она уже сама не рада, что она сказала. Ну, то есть, это нормально. Женщина просто и все. Все сели прямо. Все, у нас время закончилось. Сейчас у нас, ну, как бы... Еще придется нам занять у зала время. Я буду раздавать цветочки женщинам. Ну, минут 10 еще придется нам отнять. Вы следите, у нас ведь скоро еще один молитвенный ретрит, да, утром. Не пропустите, следите, чтобы потом не расстроиться, что вы не попали. О, опять не заменил я, простите. Ну, завтра заменю. Что-то я тормознул. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. 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 Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастье. 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 Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья.
Спасибо вам большое. Я желаю вам всем приятного отдыха, здоровья, счастья. любви, всего самого светлого в вашей жизни. Я очень благодарен вам за то, что вы нашли время и силы и осчастливили нас своим присутствием. Спасибо вам большое.